В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. НАТО гарантирует, но не обещает. Чем запомнился саммит НАТО в Вильнюсе?
Никто не хочет давать пустых обещаний, которые мы не можем выполнить. Все видят будущее Украины в НАТО. Это просто вопрос условий, при которых можно туда попасть.
Невыученный урок вакийской трагедии. Кто виноват в гибели 15-летнего подростка в Цхнете?
Заявляют, будто за ребенком никто не присматривал. Говорят, почему его бабушка не проводила. Перевести стрелки на других в этот раз у них не получится.
Апарт-скандал. В Сухуми обсуждают законный способ обойти запрет на продажу земли иностранцам. Все это, а также мобилизованы и призваны, зачем грузинская власть реформирует оборонный кодекс. Сочи и Сухуми борются за российского туриста, не круглый стол и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Лидеры стран Большой Семерки и президент Украины подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине в заключительный день саммита НАТО в Вильнюсе. В декларации говорится, что страны Большой Семерки обязуются обеспечивать обороноспособность и безопасность Украины на основе долгосрочных двусторонних соглашений.
Сегодня члены Большой Семерки запускают совместную декларацию о поддержке Украины и дают понять, что наша поддержка будет длиться долго в будущем. Это запускает процесс, в котором каждая из наших стран и любая другая страна, которая желает участвовать, будет вести долгосрочные двусторонние переговоры с Украиной об обязательствах в области безопасности. Мы собираемся помочь Украине построить мощную и дееспособную оборону на суше, в воздухе и на море, которая станет силой стабильности в регионе и сдержит любую и все угрозы.
Сказал президент США Джо Байден. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал декларацию первой юридически обязывающей гарантией зонтика безопасности для его страны. Это означает, что безопасность Украины больше не зависит от личных отношений с главами государств и правительств, добавил он. Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация везет домой важную победу в сфере безопасности.
Украинская делегация везет домой важную победу в сфере безопасности для Украины, нашей страны, наших людей, для наших детей. Это открывает для нас абсолютно новые возможности безопасности.
В Кремле рассматривают планы предоставления странами Большой Семерки гарантии безопасности Украине как посягательство на безопасность России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украины, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украины, они посягают на безопасность Российской Федерации. Это невозможно. И это чревато в среднесрочной, в долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями.
Сегодня же в рамках саммита НАТО прошло и первое заседание Совета НАТО Украины для повышения уровня сотрудничества Киева с Североатлантическим альянсом. Сегодня же на полях саммита президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский провели двухстороннюю встречу. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намекнул, что Украине нужно активнее выражать благодарность за помощь Запада. Так он прокомментировал вчерашние резкие высказывания Владимира Зеленского, который выразил недовольство коммюнике Альянса. По словам Уоллеса, украинцы так торопятся получить всю возможную помощь, что они не всегда говорят спасибо за то, что уже передано, цитата. «Нравится нам это или нет, но люди хотят увидеть чуточку благодарности», конец цитаты, цитирует Guardian. Слова министра, сказанные в ходе брифинга на полях саммита НАТО в Вильнюсе. По мнению Уоллеса, такие настойчивые требования могут привести к отчуждению некоторых союзников. Уоллес рассказал, что когда в прошлом году он приехал в Украину, ему сразу выдали список необходимого оружия. «Знаете, мы не Амазон. Я сказал им это в прошлом году после того, как ехал 11 часов, чтобы получить список», — сказал он. Впрочем, как отметил министр обороны Великобритании, он понимает, что Зеленский в данном случае обращается скорее к украинцам, и что, несмотря на недовольство президента, формулировки итогового коммюнике саммита представляют собой собой хороший результат для Украины. Зеленский сегодня ответил на вопрос журналиста о том, что имел в виду Бен Уоллес. По словам президента Украины, его страна всегда была благодарна Великобритании, премьер-министру и министру обороны, и он не знает, как еще выражать эту благодарность. Зеленский подтвердил, что украинский народ очень благодарен народу Великобритании за мощную поддержку во время войны и поручил министру обороны Резникову позвонить Бену Уоллесу. Результаты саммита НАТО хороши, но если бы было приглашение, они были бы идеальны, сказал президент Украины сегодня в Вильнюсе. Накануне лидеры страны НАТО на саммите в Вильнюсе, как мы уже говорили, объявили, что Украина будет в будущем членом альянса, и при этом ей не понадобится выполнять многолетний так называемый план действия кандидата, но не назвали сроков и не пригласили Украину официально, как на то надеялся президент Зеленский. Никто не хочет мировую войну, и мы это тоже можем понять, мы цивилизованные люди. Ясно, что не можем стать членом НАТО, пока идет война, признал президент Зеленский.
Эхо Кавказа. Новости.
Обучение украинских летчиков на американских истребителях F-16 начнется в августе. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи на саммите НАТО с премьер-министром Нидерландов. Кроме того, по словам Зеленского, он договорился с Марком Рютте о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление ПВО и артиллерии Украины. О том, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется ориентировочно в августе, страны так называемой коалиции истребителей объявляли и ранее. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода» во вторник сказал, что если обучение начнется в августе или сентябре, то в небе Украины F-16 с украинскими пилотами за штурвалом могут появиться до конца первого квартала следующего года.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Главные события дня и не только дня. В Вильнюсе завершился саммит НАТО. Ключевой встречей стало первое заседание новообразованного Совета НАТО Украины, на котором союзники обсудили с президентом Зеленским новый формат сотрудничества и продолжение военной помощи. При этом взамен приглашения Киева в Североатлантическую семью страны Большой Семерки взяли на себя гарантии предоставления всего необходимого для противодействия любым угрозам вплоть до того момента, когда Украина станет полноправным членом Альянса. Владимир Унанян с подробностями.
НАТО даст Украине безпеку.
НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее.
Украина сделает НАТО сильнее.
Но не сегодня. Украина, несмотря на все попытки президента Владимира Зеленского добиться от лидеров Альянса оглашения сроков приглашения Киева в Североатлантическую семью, никакой конкретики по этому вопросу не получила. Но партнеры призывают Владимира Александровича не расстраиваться.
Я понимаю фрустрацию. Я имею в виду, что Ukraine wants to live in peace, like we are living in peace.
Я понимаю разочарование. Я имею в виду, что Украина хочет жить в мире, как и мы живем в мире. Мы находимся под зонтиком НАТО, и поэтому мы живем в мире. И Россия не нападает на нас, и Украина хочет того же. Я полностью понимаю вопрос в том, как мы все можем помочь Украине защитить себя, чтобы они могли закончить эту войну, а затем принять Украину в НАТО.
Никто не хочет давать пустых обещаний, которые мы не можем выполнить. Все видят будущее Украины в НАТО. Это просто вопрос условий, при которых можно туда попасть.
It's just a matter of conditions to reach there.
Заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Сам Зеленский не скрывал разочарования, однако признал, союзники Киева от обязательств по обеспечению Украины оружием не отказываются и даже открывают новые позиции в перечне самых современных и эффективных вооружений.
Можем констатировать, что результаты саммиту гарні.
Результаты саммита хороши, но если бы было приглашение, они были бы идеальны.
Але якщо було запрошення, вони були б ідеальні.
Тем не менее, саммит в Вильнюсе все же не стал провалом для Киева. Учреждение Совета НАТО Украина вместо одноименной комиссии – новая ступень в сотрудничестве Киева с Североатлантическим альянсом. И, как подчеркивают лидеры военно-политического блока, один из шагов к будущему членству. В частности, Украина будет заседать на равных с союзниками и сможет сама созывать Совет в случае необходимости. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Сегодня мы встречаемся как равные.
равные партнеры и будем ждать того дня, когда мы встретимся как союзники.
Сегодня, по словам Столтенберга, главная цель НАТО – помочь Украине отразить российскую агрессию и сдерживать ее в будущем.
Гарантии, документы, советы, встречи важны, но самая актуальная задача сейчас – обеспечить достаточное количество оружия Украине, президенту Зеленскому и его вооруженным силам.
Альтернативой приглашения Украины в НАТО станут гарантии безопасности от крупнейших экономик мира. Страны Большой Семерки берут на себя обязательство обеспечить Киев всем необходимым для противостояния любым угрозам до тех пор, пока Украина не станет полноправным членом Североатлантического альянса. При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, обязательства G7 не являются альтернативой вступлению его страны в НАТО.
Сьогодні Велика Сімка погодиться на першу велику декларацію щодо гарантій безпеки.
Если сегодня G7 согласится на первую крупную декларацию о гарантиях безопасности, это будет конкретный факт. Потому что гарантии безопасности говорят о том, что эти гарантии действуют на пути в НАТО, и это очень важно. Это будет очень конкретный сигнал.
Діють на шляху до НАТО, і це дуже важливо. Це вже буде дуже конкретний сигнал.
Речь идет о гарантиях со стороны западных стран, что они будут в течение очень долгого времени оснащать вооруженные силы Украины, финансировать, консультировать и обучать их, чтобы у них были силы для сдерживания любой агрессии в будущем. В Москве решение лидеров Большой Семерки не оценили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это является посягательством на безопасность России.
Предоставляя гарантии безопасности Украины, они посягают на безопасность Российской Федерации. Это невозможно. И это чревато в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями. Принимая подобное решение, эти страны фактически делают Европу гораздо более опасной на долгие и долгие годы. И, конечно же, они делают плохо нам, что мы будем учитывать и с чего мы будем дальше исходить.
При этом даже наиболее вовлеченные в помощь Украине западные партнеры недовольны претензиями Киева относительно коммюнике Вильнюсского саммита НАТО и резкими высказываниями президента Зеленского. По информации британского издания Guardian, министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес дал понять, Украине стоило бы быть повежливой и не скупиться на слова благодарности за ту помощь, которую Запад уже и оказал в противостоянии российской агрессии. По мнению Уоллеса, настойчивые требования Киева могут привести к противоположному результату – отчуждению некоторых союзников. Как выразился министр обороны Великобритании, когда Украина требует все больше и больше вооружений, она должна понимать, что мы не Амазон. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему за некруглым столом. Чем запомнится Вильнюсский саммит НАТО? Обречена ли была Грузия на то, чтобы исполнить на нем столь бледную роль второго плана? Обсуждаем с вице-президентом Атлантического совета Грузии Бату Кутелия и политологом Гией Ноди.
Некруглый стол.
Бату, прежде всего я хотел бы вас попросить объяснить суть принятого по Украине решения, о которой очень многие недовольны, которой очень много вопросов. С одной стороны, вроде бы действительно упрощается Путин и НАТО, а с другой стороны, это все равно обусловлено выполнением каких-то условий. Украина, которая сами по себе выглядит как ПДЧ, только не очень оформлена. А что это все значит? Набор символов – это какой-то паллиатив или все-таки за этим есть какой-то практический смысл?
Ну, во-первых, я считаю, что если исходить чисто из эмоциональных соображений, мы все будем довольны только тогда, когда Украина победит в абсолютном смысле этого слова над Россией и станет членом НАТО. И это процесс. Этот процесс идет в чрезвычайных условиях. И если посмотреть все этапы расширения НАТО, исходили из каких-то политических и контекстуальных обстоятельств. И ни один из них не был похож на предыдущий вариант расширения. В случае Украины это совершенно новые реалии. И эти новые реалии предусматривают текущую войну между Украиной и Россией. И в эту войну не в прямом, но в косвенном смысле вовлечена и НАТО как организация, которая реально на сегодняшний день единственная организация, которая влияет и в будущем повлияет на европейское и евроатлантическое архитектуру. Исходя из этого, конечно, это решение мы можем рассмотреть как эффективный полушаг в направлении членства Украины в НАТО. Во-первых, был убран с дороги бюрократический механизм по членству, так называемый МАП, и также была использована очень важная терминология, это приглашение Украины в НАТО. Эти компоненты для бюрократии НАТО или для институционального механизма значит очень многое, потому что вся эта система уже перестраивается на ускорение процесса подготовки Украины к членству НАТО. Например, вот когда такое решение было принято по отношению Финляндии и Швеции, вся система уже очень эффективно перестроилась на включение этих государств. И это позволяет политическому процессу отодвинуть все дополнительные бюрократические механизмы. Так что я думаю, что это решение очень важно. И гораздо эффективнее мы будем наблюдать членство Украины в НАТО, чем это даже предполагалось до этого саммита. Так что этот саммит такой курсор для будущей Украины, когда война или активные военные действия постановятся, то НАТО является безальтернативным вариантом гарантии безопасности. Вы помните, что до этого были разговоры, что если не НАТО, то какие-то дополнительные гарантии. Ничего лучше НАТО не придумать. НАТО является безальтернативным механизмом обеспечения безопасности в Европе. Для Украины и для всех демократий на границе с Россией.
И в Грузии довольно нервно отнеслись к решению по Украине, а и грузинская оппозиция немедленно обвинила власть в том, что именно она сделала так, что наследие Бухарестского саммита, оно промотано как бы из-за грузинской мечты, а Грузия осталась без НАТО. Нет ли здесь некоторого лукавства, а в том, что то Грузии бы ничего не светило, что бы ни делал Гарибашвили. И здесь, на самом деле, может быть, все немножко более объективно.
Не совсем могу согласиться с тем, что не имеет значения, как бы вела себя грузинская власть. Грузинская власть практически достаточно демонстративно дистанцируется от Запада в контексте войны с Украиной. Можно сказать, что она в лучшем случае прячется в кустах, а в лучшем случае как-то пытается удобрить, скажем, российское руководство. Так что по отношению к НАТО практически мы как-то прятались. Не проявляло никакого интереса к тому, чтобы использовать этот момент, когда изменилась, скажем так, геополитическая перспектива Запада, который по-другому смотрит на соседей России, и что-то получить. Что можно было получить, что нельзя было получить на этом саммите со стороны Грузии, но об этом можно спорить. Конечно, я естественно и понятно, что к Украине сейчас другое отношение, чем к Грузии. В любом случае было бы, потому что Украина, во-первых, в войне, во-вторых, она показала себя как очень такое боеспособное государство, государство с сильной армией. Все это не относится к Грузии, но в любом случае заинтересованное грузинское правительство вело бы себя по-другому. И, соответственно, претензии к ней нынешней власти, они в принципе справедливы.
А то в чем логика нынешней грузинской власти по отношению к НАТО, по-вашему? То, может быть, действительно, грузинская мечта понимала, что в нынешних обстоятельствах объективно НАТО ей не светишь. И, может быть, она просто в некотором смысле сыграла на опережение, изобразила из себя некую проактивную сторону.
Позиция нынешней грузинской власти нельзя рассмотреть только в узком русле вот этого саммита. А начиная с того дня, когда они пришли к власти, они официально декларировали, что таким вектором будет налаживание отношений с Россией, и чтобы Грузия, вот если так прямо перевести, Грузия не должна быть проблемой между Западом и Россией. Это в своем основе фальсификация реалий, потому что Грузия есть проблема, потому что первая страна, по отношению к которой Россия нарушила все принципы международного порядка, как раз была и Грузия. И это давало Грузии моральное право, и это было исходит из интереса национальной безопасности Грузии, чтобы мы приближались к НАТО. Но, к сожалению, постепенно все шаги грузинского правительства отражало абсолютно кардинально другое направление. То, что 85% граждан Грузии поддерживают, грузинское правительство делает все наоборот, потому что их легитимация на нынешний день исходит и основывается на хорошие отношения с Россией, и их меркантильные или клептократические интересы а не интересы национальные и абсолютного большинства граждан Грузии. Исходя из этого, искать логику, ту, которую мы хотим найти как граждане этого государства, как раз нельзя. Но та логика объясняется как раз вот этими шагами, которые постепенно Грузия дистанцировалась от Запада, начиная критики наших партнеров, так и нападения на личностей, которые очень многое делали для Грузии. Или, например, когда вот так называемый министр обороны Грузии называет либерализм главной угрозой суверенитета Грузии, когда вот уже вся, не только евроатлантическое сообщество, но почти весь демократический мир соглашается, что главной угрозой, угрозой номер один является Россия. Как раз это можно и прочесть вот в этом коммунике Вильнюсского саммита. И вот заявления Гарибашвили, в принципе, были логическим продолжением того, что последние 10 или 12 лет грузинская мечта Иванишвили и его сообщники предпринимают.
И действия грузинской мечты, грузинской власти по отношению к НАТО. Это та же логика, что действие по отношению к членству Евросоюза. Возможно, в конце года Евросоюз все-таки найдет какую-то благоприятную формулу для Грузии. Возможно. С НАТО же ситуация другая. С НАТО понятно, что, в общем, это не вопрос сегодняшнего или завтрашнего дня. И зачем в этом смысле вести себя так резко и так раздражать Европу? Это как бы параллельные процессы или это все-таки несколько разные
феномены? Нет, это процессы параллельные. Они всегда были параллельные для практически всех государств бывшего советского блока. Вступление в НАТО, европейская интеграция, евроатлантическая интеграция – это были параллельными процессами. Ну, просто в 2008 году, в результате Бухарестского саммита, как бы процесс интеграции НАТО, он как бы формально вырвался вперед, потому что Грузия получила номинальное обещание членства в НАТО, а вследствие в Евросоюзе говорить не приходилось. Сейчас, после пересмотра вообще геополитической перспективы со стороны стран Запада, Грузия получила европейскую перспективу, то есть практически оба процесса интеграции выровнялись формально. В этом смысле это параллельные процессы действительно, и с другой стороны взаимосвязанные отсутствие интереса со стороны власти, реального интереса как европейской интеграции, так и к евроатлантической интеграции. Просто грузинская мечта не может говорить о том, что она не заинтересована в европейской интеграции, поскольку сейчас рассматривается процесс присуждения или неприсуждения Грузии статуса кандидатов, и власти приходится как бы играть в эту игру. В этом смысле, да, оба процесса параллельные, и поведение грузинской мечты, правительства нашего по отношению к НАТО и по отношению к Евросоюзу, это подчиняется одной и той же логике, хотя обстоятельства разные по причинам, которые я попытался объяснить.
А Бату, ощущение, что вот нынешняя волна расширения НАТО – это как бы такой венец противоречия для самого НАТО между самодостаточностью и попыткой сохранить свою какую-то идейную ценность и единство с тем, что, в общем, стоит проблема реальной безопасности для всего этого пространства. Вот как НАТО будет решать?
В принципе, я частично не соглашусь с этим, потому что такой дискурс, такой диспут все время существует. НАТО. Даже после развала Советского Союза были группы, которые говорили, что вот НАТО должна оставаться приверженным только вот тем географическим интересам самообороны, которые были во время Холодной войны. Были скептики, которые не хотели, чтобы балтийские государства становились членами НАТО, потому что там были и технические, и военные аргументы, возможно ли вообще их защищать и так далее, и так далее. Но реально весь этот диспут произвел очень хороший эффект, трансформативный для НАТО, потому что во время этих дискуссий НАТО трансформировался, исходя из контекста, потому что контекст тоже менялся, даже после распада Советского Союза и Варшавского блока, и появились новые цели и новые угрозы, и под эти новые цели и угрозы НАТО адаптировался. И реально мы видим, что НАТО является единственной организацией, которая на сегодняшний день тоже имеет возможность адаптироваться. Также видели, что внутри Западной Европы тоже произошли изменения, например, в политическом мышлении Германии. НАТО расширялось на Балканах. И каждый раз, когда это случалось, это приносило дополнительную безопасность тем как странам, которые включались в НАТО, и всего евроатлантического сообщества. Такой же дискурс идет и сейчас. И очень интересно, кстати, вот это коммунике Вильнюсского саммита, который очень четко осуществляет такое программное видение НАТО как не только евроатлантическая организация, а глобальная организация по безопасности. Потому что там присутствовали, и этот документ обозначает угрозы глобального масштаба, роль и интерес НАТО, чтобы играть какую-то роль. Это будет или в Индо-Пасифик, там Зеландия, Япония, Азия, Middle East и Африка. Исходя из этого, конечно, цели меняются, и вопрос состоит в том, что включением новых государств НАТО будет более эффективно принимать решения или это затормозить. И это уже задача для бюрократии НАТО, как осуществить механизмы принятия решения, основываясь на абсолютный консенсус в организации, но дополнительно сократить время эффективного реагирования на те проблемы, которые в будущем будут происходить. Не только то, что сейчас идет на территории Украины война, но и другие будущие вызовы и угрозы, которые будут исходить из России, потому что этот документ тоже отображает, что Россия на долгое время будет оставаться проблемой для мировой безопасности, но также исход этой войны повлияет на поведение других авторитаров в разных частях мира. Поэтому как раз НАТО взяло обязательство, чтобы помочь Украине до того момента, когда Украина будет членом НАТО, всеми возможностями, чтобы Украина смогла защитить себя и победить.
Видно, насколько серьезен ресурс для грузинской власти играть вот в эту игру, как бы, с одной стороны, обозначает стремление в Европу, и как европейские структуры, так и евроатлантические, а с другой стороны, удерживаться. Но сближение с Евросоюзом вероятно случится, а с НАТО можно тянуть благодаря объективной ситуации, или есть некая модель, не знаю, венгерского пути для Грузии, консервативного пути. Как будет себя вести по вашему грузинскому мечтам?
Венгерский путь невозможен, поскольку Венгрия является членом Евросоюза. Власть Грузии, видимо, рассчитывает на то, что в результате этой новой, как бы, архитектуры безопасности, складывающейся на фоне войны, значение Грузии для Запада в целом, Запада, представленного НАТО, или Запада, представленного Европейским Союзом, это значение возрастает, и, соответственно, возрастает их возможность для переговоров с Евросоюзом. То есть Грузия может себя продать Западу как, скажем, как Азербайджан примерно, как территория для транзита, территория для каких-то там геополитических проектов, может быть, но чтобы Запад не давил на правительство Грузии с тем, чтобы оно вело себя более демократически, возможно, такая вот сделка. И в этом смысле Грузия не может быть Венгрией, но Венгрия может быть лучшим другом Грузии в Евросоюзе. И фактически эта политика уже проводится. Если раньше нашими главными друзьями были балтийские страны там и Польша, сейчас наш главный друг – это Венгрия. Именно из вот таких вот соображений политического режима. То есть для Иванишвили вообще не самое главное – это геополитические вопросы, долгосрочная перспектива Грузии там и так далее. Самое главное – остаться у власти. Для того, чтобы остаться у власти, ему нужно вот сохранение авторитарного режима фактически. И, естественно, это неминуемо ведет к конфликтам с Евросоюзом, критике и так далее. Но вот надежда их, видимо, на то, чтобы вот можно как-то вот все равно пролезть. Европейской бюрократии мы как-то договоримся. Вот это, видимо, является генеральным планом грузинской мечты в отношениях с Евросоюзом. То есть они не хотят формально отказаться от поверхностной, по крайней мере, политики интеграции с Евросоюзом и, так сказать, открыто перейти на российскую орбиту. Этого они тоже не хотят. Вот хотят и сидеть на двух стульях. Мне кажется, это будет очень сложно и будет чем дольше, тем сложнее. Но пока они думают, что они это смогут.
Скажите, а вообще, по вашему, судя по тому, как развивает события на Вильнюсском саммите, фактор войны в Украине, ну так цинично говоря, помогает Грузии сблизиться с НАТО? Или для НАТО это просто некий фактор, о котором вынуждает его искать какие-то импровизации вроде той, которая была найдена на Вильнюсском саммите в отношении Украины?
До того, как я отвечу на этот вопрос, просто я хочу тоже сказать про венгерский путь. Реально никакого венгерского пути для Грузии не существует. Это прикрытие российской пути грузинской мечтой, потому что под этим прикрытием они, как оппортунисты, стараются, я согласен с Геей, продлить свое пребывание во власть. И думают, что это им даст возможность посмотреть, как ситуация будет развиваться. Если посмотреть там и пропаганду грузинской мечты, они реально болеют за Россию в этой войне. В этом есть вся проблема. В этом есть главная поляризация. Абсолютное большинство грузин болеют за Украину, стараются поддержать Украину, только грузинская власть и группы, ассоциированные с ними, поддерживают Россию. Формально и неформально на эмоциональном уровне. То, исходя из этого, чтобы ответить на ваш вопрос, вторжение России в Украину реально подтвердил правильность той пути, которую Грузия избрала с момента распада Советского Союза, что Россия все время будет являться угрозой грузинского государственного суверенитета до тех пор, пока Грузия не получит коллективную гарантию безопасности под зонтиком НАТО. В этом направлении, конечно, были разные проблемы. Даже до 2008 года, после вторжения России в Грузию, тоже потому что в самом НАТО и в Европе приятие угрозы России были разные. Восточные и центральноевропейские государства воспринимали Россию как угрозу номер один. Западные европейские государства старались найти другие угрозы, более важные, чем Россия. Но сейчас эта разница уже сократилась. Все соглашаются, и поэтому Вильнюсский саммит был очень важным, что главная угроза номер один является Россия. И когда восприятие угрозы абсолютного большинства грузин, Украины и НАТОвской и Трансатлантического альянса совпадают, конечно, это помогает нам достичь свою цель членства в Грузии. Я думаю, что несмотря на то, что Евросоюз и НАТО – это параллельные процессы, в случае Украины и в случае Грузии, если мы будем привержены к этой пути, в скором будущем будем иметь государство, которое реально будет отражаться легитимно на граждан Грузии, то в первую очередь мы станем членами НАТО, а потом уже будет членство в Евросоюз. Потому что без гарантии безопасности, которую может предоставить, просто трудно представляется, как Грузия или Украина будут членами Евросоюза.
Скепсис, скажем, той же Германии образца 2008 года, а если сравнить его со скепсисом сегодняшним, а больше было?
Интересный процесс произошел в Германии, как я понял это, как раз после нескольких месяцев после вторжения России в Украину. Реально политическая элита запоздала с реакцией, и общественное мнение в Германии была на шаг вперед, чем политическая элита, и потом уже политическая элита наверстала вот это запоздание. Этим я объясняю и вот это выступление Шольца Цайтенвенде, потому что общественное мнение в Германии гораздо сильнее в поддержку Украины, чем первые реакции в Германии. Конечно, там в Германии есть еще другая проблема – пенетрация России в политических элитах. Вот, например, по стараниям России создать так называемый Horseshoe Coalition, консенсус между ультраправыми и ультралевыми против поддержки Украины. И это другой скепсис. В 2008 году скепсис по отношению расширения НАТО с Украиной и Грузией был тогда вот центральным вопросом, центральным политическим, мейнстрим. А сейчас скепсис уже перешел на разные экстремы, ультраправые, ультралевые, и вот вся эта пропаганда и пенетрация России работает на то, чтобы создать вот это коалицию против войны. Так что анатомия скепсиса гораздо разная, но реально на сегодняшний день я думаю, что главным вопросом, который помогает нам преодолеть этот скепсис, является то, что технические, военные и политические аргументы, которые были до этого, сейчас уже невозможно использовать из-за того, что восприятие угроз по отношению к России совпадает. То, как немецкая общественность воспринимает Россию как угрозу, также и грузинское общество, и украинское, и западная, и центральная, и восточная Европа.
Гей, к вам тоже. Вопрос. Время и ситуация, в частности, в Украине, работают в пользу сближения Грузии с НАТО или наоборот?
Объективно это создает лучшие предпосылки для сближения Грузии с НАТО, но принимая во внимание, скажем, настрои и приоритеты нынешней власти, пока нынешняя власть останется там, где она есть, Грузия, наверное, не сможет использовать эти новые возможности, которые сейчас появились.
Гостями «Круглого стола» были Гия Надия и Бату Кутели. В эфире радио «Эхо Кавказа». В эфире информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Нана Плиева.
Вильнюсский саммит для Грузии станет сильным импульсом на пути отношений с НАТО, считает глава грузинского внешнеполитического ведомства Илья Дарчашвили, представляющий страну на саммите Североатлантического альянса. «Наше население знает, цитата, что европейская и евроатлантическая интеграция Грузии является нашим главным внешнеполитическим приоритетом. Соответственно, сегодня на Вильнюсском саммите еще раз было подчеркнуто, что Грузия имеет мощную поддержку со стороны партнеров по НАТО», отметил министр. Кроме того, МИД Грузии прокомментировал коммюнике саммита НАТО, в котором упоминается готовность принять Грузию в альянс. Грузинская сторона приветствует, цитата, «твердую позицию НАТО о недопустимости попыток ограничить выбор внешней политики и политики безопасности суверенных стран». В заявлении также отмечено, что, учитывая создавшуюся сложную обстановку в области безопасности, непоколебимая поддержка альянсом суверенитета и территориальной целостности Грузии особенно ценна для грузинской стороны. Отметим, что страны НАТО подтвердили право Грузии вступить в альянс, добавив, что план действий по членство является неотъемлемой частью процесса. При этом участники саммита согласились отменить требования о ПДЧ для вступления Украины в альянс. На саммите НАТО в Вильнюсе Грузия, в отличие от Украины, осталась в сухой и очень опасной зоне. Об этом заявил заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Цитата. «В Вильнюсе Грузия была отделена от Украины. Грузия могла получить то, что получила Украина. Упрощенный порядок вступления в НАТО. Но мало того, что Грузия ничего не получила, так еще и была зафиксирована необходимость продвижения реформ, что в переводе с дипломатического языка означает, что ситуация сложная», конец цитаты, говорится в заявлении Михаила Саакашвили. Русская православная церковь с сочувствием следит за ситуацией, связанной с возможным отравлением места блюстителя католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II владыка Шил Муджири. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. Цитата, «мы располагаем только теми сведениями, которые были в СМИ. Переживаем, конечно, за владыку. Он раньше служил в Москве в храме Георгия Победоносца в Грузинах, учился в Свято-Тихоновском университете», сказал собеседник агентства.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия прошла встреча депутатов с представителями политических партий и общественных организаций, участники которой высказались о резонансном законе о правовом статусе апарт-отелей и апартаментов. Его внес на рассмотрение в законодательный орган президент Аслан Джани. Большинство лидеров общественного мнения выступают против принятия данного закона. Елена Заводская выслушала разные оценки.
Из большого числа представителей политических и общественных организаций, которые участвовали во встрече с депутатами, по закону об апартаментах только 3 высказались за внесение поправок в закон для его рассмотрения. Это политическая партия Мцахара, общественная организация Эдгылара и общественная палата. Суть предложения Мцахары в том, чтобы снизить квоту по строительству апартаментов с 30 тысяч до 21. Если строительство превысит лимит, не регистрировать апартаменты и не вводить их в эксплуатацию. Ограничить количество отелей в комплексах, чтобы не создавать анклавы, и увеличить базовую ставку за 1 квадратный метр с 1000 рублей до 2. Предложения Эдгылара заключаются в следующих поправках. Из понятия «собственник апартаментов» необходимо исключить физических лиц и оставить только юрлица. Квот на строительство не должно быть вообще. Земельные участки должны выделяться решением парламента, и их следует исключить из перечня имущества. К Консолидированного мнения по закону об апартаментах не было у общественной палаты. Договориться удалось о том, что главная опасность закона – это демографический перекос внутри общества, низкий управленческий уровень, отсутствие градостроительного кодекса и земельного кадастра, а также механизма контроля за строительством. По мнению представителей общественной палаты, закон ущемляет интересы национального инвестора, цены на жилье и аренду вырастут, население, которое живет за счет размещения туристов, потеряет свой доход. Остальные участники встречи высказывались однозначно, охарактеризовали закон как антинародный и требовали, чтобы парламент вернул его автору без рассмотрения. Председатель Комитета по защите суверенитета Абхазии Ливан Микаа напомнил о прошлом, когда абхазы в результате экспансии оказались на своей родине в меньшинстве и под угрозой ассимиляции.
В результате экспансии, затеянной Сталином и Берия, столица Абхазии была грузинской. Абхазцев составляло 15%. В каких-то небольших анклавах могли общаться только по-абхазски. Весь город был грузинский. Они жили в лучших местах города. Они занимали все побережье. И не только город Сухум. Это город Гагра. Это город Чимчира, который был полностью поглощен. Если вам кто-то рассказывает, что не было ассимиляции, не верьте этому. У нас шла ассимиляция. Шла и с той стороны, и шла и с этой стороны. И мы, как народ, могли исчезнуть из-за потери своего языка и своей идентичности.
Председатель общественной ветеранской организации АЯЙРА Вианор Ашба категорически против принятия закона об апартаментах в любом формате. Никакие поправки, по его мнению, не изменят его антинародной сути. В таком же ключе выступил и представитель Совета ветеранов и молодежи Лаша Зугба. Они настолько убеждены в антигосударственном и антинародном характере закона об апартаментах, что инициировали создание штаба по противодействию принятию этого закона. Любые ссылки на внесение поправок он назвал обманом граждан и сказал, что нельзя допускать, чтобы парламент даже рассматривал этот закон. Соучредитель общественного движения Ахятса Ахрабжани считает, что апарт-отели и апартаменты – это аренда жилья для бедных туристов, которые в них лишены стандартного гостиничного сервиса. Надо увеличить поток состоятельных туристов. Отели, которые уже работают в Абхазии, заполнены примерно на 70%. Если в этом секторе приземлить еще 20 или 30 тысяч апартаментов, возникнет огромная конкуренция для тех людей, которые занимаются этим бизнесом, сказал Ахрабжани.
Апартаменты или апарт-отели, как хотите называйте, они будут строиться в прибрежных зонах, наиболее престижных, выгодных, интересных. Именно в тех местах, где наш бизнес мог бы строить гостиницы класса 3, 4, 5 звезд. И территориально вытесняем будущий бизнес от тех мест, где они могли бы развиваться. Вы знаете, что на первом этаже апартаментов, в законе сказано, будет размещаться какой-то бизнес. И там перечислено, что это за бизнес. Парикмахерские, салоны, я не знаю, красоты, связи, отделения банков, магазины. То есть это вся та ниша, которую абхазские предприниматели, я имею в виду граждан Абхазии, годами выстраивали. Что нам предлагается? Создать вот эти анклавы, ограниченные забором, и там продвигать вот этот бизнес. Какой слой граждан, наших граждан, которые годами строили бизнес, может, это бизнес вышвырнем?
Бжани считает, что нельзя даже обсуждать такой суицидальный проект. И любые поправки носят маскирующий характер. Они только вредят, прикрывая суть этого закона. Председатель политической партии Апсны Виталий Габния присоединил свой голос к противникам принятия закона об апартаментах. Он акцентировал внимание на отсутствие механизмов контроля и сдерживания. Если закон будет принят, считает он, никто не сможет остановить злоупотребление. Сторонники принятия закона говорят о благах, которые он принесет Абхазии. Но это, по словам Виталия Габния, только общие фразы. Нет ни конкретики, ни расчетов. Депутаты выслушали представителей политических партий и общественных организаций и обещали учесть их мнение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту гибели подростка в одной из беседок в Цхнете, где молодой человек получил смертельный удар током. Оппозиция утверждает, что ответственность за несчастный случай должна взять на себя мэрия Тбилиси. Именно ее службы проводили работу по благоустройству сквера. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Инцидент произошел 10 июля. Его подробности выясняются до сих пор. На данный момент известно, что 15-летний Датун Ашгенти, находившийся в одной из беседок в Цхнете, получил удар током. Местные жители на протяжении 40 минут пытались спасти его, однако безрезультатно. Подросток скончался до приезда скорой помощи, рассказывают очевидцы. Многие из них выдвинули версию, позднее озвученную в разных СМИ, что причиной инцидента – отсутствие мер безопасности при проведении работ по озеленению сквера, где и расположена эта беседка. Здесь раскопаны подземные коммуникации, рабочие прокладывают электропровода и используют спецтехнику, требующую подключения к электросети. Потому инцидент мог произойти по причине халатности муниципальных служащих, считает часть местных жителей. И им вторят представители оппозиции. Член национального движения Лиля Лепартальяни считает, что соответствующие службы мэрии были обязаны проверить, насколько безопасна территория перед началом работ.
Мэрия и градоначальник не должны увильнуть от ответственности. Заявляют, будто за ребенком никто не присматривал. Говорят, почему его бабушка не проводила. Перевести стрелки на других в этот раз у них не получится.
В мэрии же своей ответственности в произошедшем не признают. Сегодняшнее заседание правительства Тбилиси началось с минуты молчания, а затем градоначальник Каха Каладзе и представители столичной мэрии выразили соболезнования семье погибшего подростка. Сразу после этого мэр Тбилиси заявил, что электрооборудование в беседке было установлено кустарно.
Со всей ответственностью заявляю, что никакого разрешения на подключение этой беседки к электросети со стороны муниципалитета не выдавалось. Это произошло самовольно, кустарно. Также отмечу, что ни в одной беседке, построенной мэрией, нет источника электроэнергии. Я призываю СМИ, не тиражируйте ложь и не распространяйте дезинформацию на фоне этой трагедии. И пусть никто не пытается получить политические очки, используя эту трагедию.
Между тем, оппоненты властей утверждают, что в одном из постановлений, принятом городским собранием еще в 2015 году, сказано, что служба экологии и озеленения мэрии Тбилиси обязана проводить постоянный мониторинг скверов и парков, однако к этим обязанностям в муниципалитете относятся с пренебрежением. Мэрия продолжает говорить о провокациях, однако факт остается фактом. Это уже второй подобный случай, произошедший менее чем за год, напоминает член партии Лело Саб Буадзе. В октябре 2022-го от удара током в Тбилисском парке Ваке скончалась 13-летняя Марита Мепаришвили. Следствие установило, что при ремонте местного фонтана, в котором и произошла трагедия, были нарушены нормы техники безопасности. Кстати, накануне Тбилисский городской суд приговорил к лишению свободы на разные сроки 8 обвиняемых по этому делу. Каладзе удалось уйти от ответственности, подставив под удар заместителя главы службы охраны окружающей среды мэрии, который также был приговорен к сроку заключения по делу о гибели Мариты Мепаришвили, говорит оппозиционер.
Даже тяжелейшая трагедия, произошедшая в парке Ваке, не стала достаточной причиной для Кахи Каладзе предпринять соответствующие шаги, проверить безопасность общественных мест и тем самым успокоить тбилисцев, сказать, что выпускать детей на улицу безопасно. Произошла ужасная трагедия, и за ней должна последовать конкретная реакция. Мэрия должна ответить на существующие вопросы.
Сказал Саба Буадзе. «Большая трагедия в том, что подобное повторилось снова», говорит и народный защитник Леван Иосилиани. Он призвал соответствующие органы провести своевременное расследование произошедшего. О том, что расследование по факту гибели подростка уже начато, сообщил сегодня заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.
«Произошел очень печальный факт. Это и для нас тяжело. Разделяю горе семьи. Естественно, каждое из наших подразделений активно работает над расследованием, над вопросом выявления ответственности каждого человека, по чьей вине или из-за чьей халатности мог произойти этот несчастный случай. Мы сразу же начали расследование. Конечно, мне будет сложно говорить об ответственности конкретных лиц сейчас, когда активно идет следственный процесс.
Следствие ведется по 240-й статье Уголовного кодекса Грузии «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Конкурентная борьба за российского туриста между абхазским и сочинским турбизнесами длится уже не одно десятилетие. Но порой она принимает весьма причудливые формы. Недавно одна из интернет-публикаций в Сочи возмутила абхазскую общественность. Почему, расскажет наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Недавно в абхазском сегменте соцсети Facebook взрыв недоуменных и ироничных комментариев вызвала выложенная там публикация сочинского городского портала «Сочи-24ТВ. Не повторяйте моих ошибок в Абхазии». Около 400 интернет-комментариев – это для маленькой Абхазии весьма большая цифра. Мало того, на текст отреагировало абхазское телевидение, сделал публичное заявление Абхазский союз туризма. Хотя кое-кто из встретивших публикацию в республике наверняка только отмахнулся. Какой только ерунды не прочтешь последние годы в интернете, но таким возражают. Это ведь не чей-то дурашливый анонимный пост и даже не какой-то телеграм-канал, коих нынче развелось видимо-невидимо, когда также невозможно установить, кто несет ответственность за содержание текста. Это официальные СМИ с адресом, телефонами, реальными именами сотрудников. Итак, публикация начинается с рассуждений. Отдых в экзотической стране может стать испытанием, если не быть готовым к некоторым трудностям. Россиянин рассказал Сочи-24 о своем опыте путешествия в Абхазию, поделившись рядом важных советов для тех, кто планирует посетить эту красивую страну. Конец цитаты. Ну а дальше идет нечто неукладывающееся в голове практически любого сочинца или среднестатистического россиянина. Первая трудность, с которой турист якобы столкнулся в Абхазии – языковой барьер. Он думал, что все говорят по-русски, как это было в советские времена. Но в реальности многие абхазцы владеют лишь абхазским и грузинским. Второй сюрприз, в кавычках, коснулся транспорта. Карты Google работают не очень корректно в Абхазии. Третья проблема стала местная валюта, абхазский абсар. Турист приехал только с рублями, думая, что этого будет достаточно. Многие места принимают только местную валюту. Найти обменник оказалось не так просто. Ну и так далее, и тому подобное. Комитет профсоюза экскурсоводов Абхазии, выложив этот текст, предпослал ей фразу: «Кто-нибудь вообще мониторит подобные инфовбросы официальных СМИ, дискредитирующие Абхазию?» Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина выложила в Фейсбуке текст заявления АСТ. Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовала с Анной Калягиной. Вот что она сказала.
На самом деле, мы-то, в принципе, с Краснодарским краем, с коллегами Сочи находимся в таких довольно-таки партнерских и добрососедских отношениях с клиерами, там, да, с туристическими компаниями, с ними сотрудничаем, работаем. Но также и, как бы это всем известно, не первый раз.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Ираклий Арагвелидзе выяснил, почему так странно реформируется закон об оборонном кодексе.
В том, что действующая система призыва безнадежно устарела, согласны все. Однако власти и часть оппозиции предлагают диаметрально противоположные подходы. Оппозиционная Гирчи «Больше свободы», к примеру, предлагает переложить тяготы военной службы на плечи профессиональных военных, а остальных освободить от современного рабства. Государство же обещает призывникам базовую реформу с 2025 года. Согласно законодательству Грузии, все мужчины-граждане Грузии с 18 до 27 лет обязаны пройти 12-месячную срочную службу в армии. Призыв осуществляется дважды в год, весной и осенью. Ему подлежат от 6 до 7 тысяч человек. Рекрутируют призывников три ведомства – Министерство обороны, МВД и Министерство по исполнению наказаний. Однако на деле только каждый пятый попадет в вооруженные силы. Большей части суждено оказаться в полиции, охраны при МВД, в охрану тюрем или разных объектов государственной важности. Они почти не проходят военную подготовку и служат за символическую зарплату. Если вы здоровы и не отбываете наказание в тюрьме, то избежать военной службы можно несколькими методами. Пройти альтернативную трудовую службу, заплатить 2000 лари, поступить в ВУЗ или завести хотя бы двух детей. Однако наиболее действенными оказались религиозные мотивы. По статистике, на начало нынешнего года правом на отсрочку от призыва через религиозные организации воспользовались более 13 тысяч призывников. 95% из них пришлось на созданную партией Гирчи «Библейскую свободу», которая, используя пробел в законе, за 50 лари помогала избегать призыва с помощью удостоверения священнослужителя. Власти поначалу сквозь пальцы смотрели на прецедент, но их терпение, похоже, лопнуло. Выступая в эфире телеканала «Эмеди», премьер Ираклий Гарибашвили пообещал восстановить здоровую, свободную от лжесвященников систему резерва. По его словам, у страны две главные опоры – церковь и армия.
Нашей главной мотивацией было преодолеть вызов этого гирчи. Это полностью антигрузинское явление и феномен, когда ты предлагаешь здоровому в расцвете сил молодому человеку уйти из армии, не служить своей стране и стать лжесвященником или прихожанином, прошу прощения за это слово, надувной церкви. Это катастрофа, трагедия.
Заявил премьер 12 марта. Тогда власти и приступили к работе над новым кодексом, который был принят в первом чтении 4 апреля. Сегодня документ был рассмотрен во втором чтении. Претензии оппозиции сохранились в силе. Однако, по словам депутата Гирчи Ягу Хвыча, законодательные изменения носят дискриминационный характер и свидетельствуют о соглашении между государством и представителями православной церкви, выступающих против свобод вероисповедания.
У нас есть все доказательства того, что доминирующая религиозная группа борется с одной религиозной конфессией по согласованию с правительством. Я консультировался со всеми религиозными группами, это направлено и против них. Когда премьер-министр вступал в должность, он объявил нашей организации войну. В прошлом году он обещал, что договорились с патриархом, и все улажено.
Сказал Ягухвича. В Институте толерантности и разнообразия также считают, что эти изменения приведут к появлению новой дискриминации.
Согласно действующему законодательству, только православные священники имеют право полностью уволиться из армии, в то время как духовенство других религиозных общин может только отложить военную службу, что на практике является средством уклонения от армии. Новый законопроект больше не позволяет религиозным меньшинствам служить в армии. Они могут только заменить подготовку к боевым операциям альтернативной обязательной службой, такой как пожарная, спасательная и так далее.
Кроме того, по мнению НПО, утверждение авторов поправок о том, что почти все религиозные объединения, существующие в Грузии, участвовали в процессе подготовки и рассмотрения законопроекта вместе с другими местными международными структурами, не соответствует действительности. В целом, по словам независимого депутата Теоны Акубарди, проект служит не укреплению армии, а является инструментом усиления власти правительства.
Оборонный кодекс должен быть направлен на повышение обороноспособности страны, а не для противостояния с Гирчи, что делает грузинская мечта. Я, как специалист в области обороны, считаю, что у закона есть существенные проблемы. Это противоречие с Конституцией, когда они решили лишить президента права созывать Совет обороны, зафиксировав в законе согласие только премьер-министра. Есть серьезная проблема с точки зрения прав военнослужащих, которая для меня является принципиальной. В случае нарушения военного контракта с Министерством обороны предусмотрено взыскание до 28 тысяч лари. Министерство обороны решило больше не обращаться в суд, где находится до 1500 исков, и по проекту для изъятия этой суммы будет произведено принудительное исполнение без суда. Если он подаст апелляцию на решение военного суда, он не остановит это принудительное возмещение. В законе много проблем. проблем, в том числе отход от стандартов НАТО, поэтому я физически не буду поддерживать его»,
заявила депутат. Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, с 2025 года призывники будут приниматься только на военную службу по принципу ежегодного выборочного отбора в установленном порядке через электронную систему, вопросы управления и функционирования которой определяются правительством Грузии. Правозащитники считают, что эта статья создает лазейку для коррупции, что позволит избегать призыва нужным людям. Статус студента больше не будет основанием для отсрочки призыва на военную службу.
Это был материал Ираклия Аргвелидзе, в котором он рассматривал вопросы реформирования Оборонного кодекса. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.